музыкант, исполнитель Николай Трубач у нас в гостях сегодня. Приветствую.
Приветствую. Всех приветствую.
Мы будем на «ты», я просто наших зрителей предупрежу, чтобы у них не возникало вопросов. Я хотел начать разговор, на самом деле, с неочевидного. Биография, армия, Анапа, конец 80-х годов.
88-91. 3 года.
Вот многие наши зрители, кто служил в Советской армии, сказали, что тогда получили полное представление о стране, именно в армии. Вот было у тебя такое, что армия показала, что из себя представляет Советский Союз, поздний Советский?
Было полное ощущение, что армия – это, наверное, синоним слова «тюрьма», наверное. Только еще и автоматы в руки дают. То есть и жесткая дисциплина, совсем жесткая. Наверное, так. Ну, как бы, жизнь за забором в любом случае. И очень мощная идеологическая накачка, потому что я тем более служил в морских частях погранвойск 3 года. Ну, вроде как флот, но это как бы такой пограничники, КГБ это считалось. Поэтому нас там, конечно, не знаю, каким образом я туда попал, за какие заслуги, наверное, комсомольцем считался хорошим. Ну, и музыкантом, конечно. Вот, поэтому я не знаю. Сначала как-то первые годы после армии как-то вот было такое бахвальство, дескать, вот 3 года.
То есть дембель, все вот
это. Да, нет, я себе не делал, этим я не занимался, это дуристика. Но все, конечно, готовились. Там, выходили просто как африканские куклы. Все за, ну, естественно, за забор, когда уже на дембель. То альбомы дембельские делали, конечно. Вот, нет, я этим как бы это все опускал, но... Тем не менее, поначалу как-то я даже праздновал там какие-то типа День пограничника, День флота. Первые там несколько лет. А потом понял, что как бы на самом деле для меня это 3 года было просто потерянное и разбитое в хлам просто. То есть, особенно общаясь там, когда я еще жил в Москве и когда общался с близкими друзьями-музыкантами. Как-то, когда я еще служил и только собирался сделать карьеру, да, большую, то мои практически одногодки, ровесники, ну, я не знаю, там, Вова Пресняков, там, Дима Маликов, там, Леня Агутин, да, они уже вовсю топили, как бы, а я еще топил с другой стороны. Причем, причем даже у Преснякова, младшего, я даже в Анапе стоял на концерте на стадионе в оцеплении. А потом мы долгие годы дружили.
То есть вы не были знакомы еще?
Абсолютно. Ну как? Ну я просто морячок.
Срочная служба.
Да. То есть и даже не ведал, что когда-нибудь мы будем дружить. Ну так вот получается. Все-таки в планах было как-то чего-то добиться большого. Поэтому для меня армия... В хорошем смысле, конечно, там я встретил классных музыкантов. Я там развился как автор стихов, песен, музыки. То есть профессионально я, конечно, подрос там. Вот, но, конечно, времени потеряно. 3 года в те времена казалась целая вечность. Тебе 18 лет, и тебя бум в один день. Как бы, 2-й курс музучилища, у тебя планы. Я вообще не планировал быть эстрадным артистом. Я планировал сидеть в оркестре в прекрасном симфоническом. Где-то в оперном театре, я не знаю, в оркестровой яме. Играть классику. Ну, немножко я поиграл классику вот, на 2-м курсе, по-моему, после армии на 3-м, на 4-м, но потом уже, конечно. Ну, поэтому армия – это вещь жесткая. Я считаю, что она должна быть профессиональной. Все-таки у человек должен добровольно прийти в армию, выбрать для себя эту профессию, как многие это делают. Да? То есть приходят там в военное училище какие-то, там что-то такое. А не так, что пришли, да, принесли там бумажку домой, маме вручили, и мама такая: вау, будем готовиться. Вот поэтому я эти дни вспоминаю, это 88-й год, апрель месяц, мне 18 только стукнуло, мне в этот же день как подарок принесли повестку. И мама такая, то есть через месяц, 11 мая, я уже ту-ту. Причем на 3 года, на что, собственно, не рассчитывал.
А 3 года это потому что морские силы?
Это флот, да. Потому что флот, понимаете? Когда мои однокашники и одноклассники вернулись, я еще целый год еще. Ну, в общем. Поэтому, ну, тяжело было. Я помню этот ужас, как это все бросить. Музучилище, оркестр симфонический. Меня мой шеф, педагог, взял к себе, значит. Он играл 1-ю трубу, меня 2-м трубачом сделал. То есть это как бы в качестве аванса за то, что я такой был прилежный студент. Ну, потом все, армия все поменяла. теперь.
А когда вместо автомата инструмент музыкальный появился в армии? Это же не сразу произошло?
Нет, нет, не сразу. Меня сразу БЧ-5, корабельный электрик, Ать-2, каждое утро 3-6 километров, через день раз в месяц там 15 километров, там с автоматами, стрельбы, гранаты, все дела, катера, корабли, практика. Вот. Но все-таки в советских войсках таких уже, в принципе, подготовленных музыкантов... Ну, у меня была 7-летка музыкальная школа и 2 курса музучилища. Плюс у меня был прекрасный инструмент свой, труба замечательная, родители мне купили. Вот. Поэтому такие, как говорится, пилоты на дороге не валяются. Через какое-то время, там, через там, несколько месяцев, меня, конечно, отследили там. Наследили, что есть у нас тут в части, служит человек, как где-то там бегает в горах, там по бережочку, по морю, по высокому берегу в Анапе, значит, есть парень с образованием, который играет не только на трубе, то есть я играл прекрасно и на бас-гитаре, и на барабанах, и на гитаре, вот, и пел, естественно, поэтому, то есть меня быстренько там нашли, там через пару месяцев, потом я перевелся в оркестр уже, и я там 2 года с чем-то... Ну, с лишним, дослужил уже в оркестре и был старшиной оркестра. В общем, служил я прилежно, не был двоечником.
А БЧ-5, вот это что за...
Это электрики. Это электрики, да.
Боевая часть 5.
Да, боевая часть 5, это электрики. Это самая смертоносная профессия на корабле, что там очень высокое напряжение. То есть там получить 5000 вольт прямо на раз можно. И чуть отвернулся где-нибудь, если, например, там... Шторма какие-то попадают люди, то это очень такая профессия.
А были травмы?
Нет, нет, слава богу, обошлось.
А что за корабли? Вот те корабли, ну, которые тогда стояли, которые были тогда в строю, они сейчас тоже у России?
Абсолютно, конечно. То есть, да. 205-й проект корабли, молнии у них еще есть, грифы есть. Все это построено в 70-х, 80-х еще у них. Ходят, плавают там. Плавают не принято у нас говорить, но я... В последнее время так про них говорю, по своих бывших коллег. Вот. Что-то новое строят. В том числе, ну, малые катера у нас, это, которые служат на речках в основном. Ну, которые досмотровые команды. Вот. Малые катеристы, это была самая у нас... Туда... Дело в том, что у нас все в те годы, вот мы сразу в часть приезжали, мы писали каждый. Подписывали бумажку, это как бы твое личное заявление, что ты готов служить в Афганистане. Исполнять, значит,
интернациональный
долг, да, что возьмите меня, ну возьмите, хочу в Афганистан. И вот, и в наших войсках именно малые катеристы, это как раз те самые афганцы. Это Пян, Штермес, это как раз вот граница Афганистана с Таджикистаном. То есть это считалось самым вообще просто опасным. Хоть и интересно, конечно, малый катер, он высокоскоростной, там, порулить им было очень интересно. Так что, то есть... Корабли достаточно большие, то есть как бы экипаж, если 205-й, то это 25-27 человек где-то. Только срочников. Плюс мичмана, плюс там, командир какой-нибудь, капитан 3-го ранга или там капитан-лейтенант, ну и так далее. Так что, в принципе, хорошие были такие войска в те времена. Как это, муха не пролетела. Рыба не проплыла.
А сегодня, вот, когда эти же корабли, эти катера участвуют в бомбардировках и ударах по Украине, вот, мелькают иногда те корабли, которые были? Вот,
абсолютно, там, конечно, да.
То есть вот с тех и бьют?
Да, да, да. И, собственно, ну, я просто... Мы так общались со служивцами. Те, которые с Украины, они остаются моими братьями. В общем-то, до сих пор. То есть у меня... 2-3 человека, как братья мне. Вот прошло
ты
уже...
сослуживцы.
Да. То есть прошло уже 36 лет. Вот. Но мы до сих пор дружим близко и семьями. И, то есть некоторым я помогаю, то есть, в тяжелых ситуациях. Поэтому... А вот с теми... Они как-то на автомате продолжали меня, потому что все-таки... Но я личность несколько легендарная для Анапы и для нашей части, да, и для войск. Вот я там в музее даже был, не знаю, сейчас, наверное, уже сняли. Конечно же, наверняка. Вот. Поэтому, то есть они меня по привычке, так сказать, автоматически еще продолжали первый там год войны поздравлять. Но я просто не отвечал. Не хотел уже этого, превращать это в какую-то ругань базарную. Поэтому просто... просто всех забанил и, так сказать, время рассудит, история рассудит.
А вот как раз Леонид Агутин, он же написал песню сильно позже, это уже было...
Прямо на границе?
Каждый должен служить, это пограничные войска, там вместе с отпетыми мошенниками. Вот какая реакция на эту песню?
В те времена или сейчас?
Ну вот когда я впервые услышал эту песню. Это же как раз пограничные войска.
Ну здорово. Во-первых, песня получилась достаточно хитовая. Плюс с этими веселыми пацанами отпетые. Тоже хорошие были мои друзья. Вот, в футбол вместе играли. Поэтому, нет, отношение было, то есть это как прикол. Потому что, ну, да, Леня отслужил тоже, но он в обычных погранвойсках, он 2 года служил. Вот, поэтому, ну, служил и Леня. Написал такую забавную. Пора вот ложиться прямо на границу. Классный мотивчик, весело. Отношение было нормальное. Тогда как-то, в те времена, это же 90-е даже были еще, по-моему. Если они, может, начало нулевых. Это такие были, такие... Очень-очень-очень мягкие еще времена и свободные. Поэтому отношение было нормально. Сейчас я, конечно, уже посмотрел бы на это по-другому.
А как начиналась карьера? Вот отцепление Пресняков, первое знакомство, когда Пресняков не знает, кто его охраняет. А дальше как все было? Армия закончилась, и начался вот этот вихрь, да, жизненный?
Да, да. Ну, я в армии успел записать, я написал там, наверное, пару десятков уже более-менее серьезных песен, которые можно было показывать людям. Чтобы писать-то я начинал там где-то с класса 5, наверное, 6, вот еще в школе, еще перед армией, что-то там такое. Но это было очень смешно, иногда очень-очень весело свои старые тетрадки почитать. Мой брат старший их хранит. Иногда вместо анекдотов там за столом на домашних посиделках читает мои, значит, стихи, как я думал. Вот. А потом в армии, когда то есть, такой стресс переживаешь, все-таки 18 лет, ты такой весь веселый, красивый, играешь там на танцах, в кабаках, и как бы после школы свобода, общага, студенты. Ну, это все знают, проходили. Это просто самое красивое, самое веселое время в жизни любого человека. Вот такая студенческая жизнь. И тут тебя бах, забирают. И все, а там упал, отжался просто. И в общем, так, на стрессе, на этом как-то у меня начало получаться более-менее уже сознательно как-то написание песен. И когда я собирался уже на дембель, мы сели с ребятами, с музыкантами, поставили там большой красивый ленточный магнитофон, какой-то там 001, тогда были самые там советские, ну, качественные достаточно, и записали эти мои песни на обычные бобины. Я когда вернулся в Николаев, а в Николаеве, естественно, у нас уже там группа «Диалог» была такая, был Ким Брэдбург известный, музыкант-продюсер, братья Меладзе, Костя с Валерой, значит, уже группа. Ну, короче, я к ним приперся с этими бобинами, показал, ну, значит, Киму понравилось. И мы записали с моими армейскими друзьями, которые тоже, о которых я говорил, с которыми мы дружим до сих пор. Вот они из Днепропетровска и из Кривого Рога, мои дружбаны, значит. И мы приехали и записали первый альбом. Ну, немножко не в том стиле, в котором меня все знают, привыкли слушать. Это был какой-то такой New Age стиль, что ли. Немножко такое, больше похоже, наверное, на Сплин там, или на Илью Лагутенко, что-то такое было. Вот. Ну, глядя на братьев, так сказать, на их трансформацию творчества, они тоже
братья
как бы из рок-н-ролла, они тоже потихонечку так, немножко под Аха, немножко под немножко Фила Коллинза, немножко Питера Гэбриэла, и получился вот Валера такой голосистый, прекрасный. Ну, до этого они пели в группе «Диалог», в рок-н-ролльной группе, ну, рок-группе, которые играли такой прогрессив-рок, я бы так сказал. Вот. И меня тоже немножко потянуло в эту сторону. И потом в Украине был такой первый радийный. А тогда вдруг открылось много частных радиостанций. И после советских радиостанций, когда, ну, и телевидения, тем более, когда вот была одна утренняя почта, и, в общем-то, Все. А тут открылось много...
Музыкальный киоск еще был.
Да, ну, музыкальный киоск. Это та-та-там, 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 да. И там, здравствуйте, это я, Елена Рабеляева. И мы там, ну, там классика была в основном. Вот. Поэтому, когда появились эти станции все, они начали крутить музыку. Начали, то есть, крутить то, что было не разрешено. И просто там мешки писем. Я, кстати, со своей женой там так и познакомился. На частной радиостанции. И вот эти радиостанции, они объявили конкурс такой... песен молодых там, и не молодых, и молодых авторов. Я как раз записал песню «Женская любовь». У меня была такая песня, если вы помните. Я, ну, мои-то поклонники, слава богу, помнят. Я записал песню «Женская любовь», и она победила в этом конкурсе. Ну, и, конечно, меня там уже там, на карандашик взяли, в Москве приметили там хитрые толстопузые продюсеры. Это не в обиду, это просто цитата. Вот, и вызвали меня в Москву. Все, и я приехал делать, так сказать, большие дела.
Но это было не просто в Москве, вот в тот период?
Ну, с одной стороны, меня, в общем-то, как-то взяли так люди солидные, люди с опытом. И как-то мои бытовые, не было таких, знаете, как многие рассказывают, я приехал в Москву, где-то там вагоны разгружал или там ночевал у друзей там, на вокзалах или где-то. Нет, у меня все было уже сразу, все как бы цивилизовано.
На все готовили?
Не на все, ну как на все. Я приехал в Москву. Конечно, я уже был знаком до того момента с некоторыми музыкантами там, из Москвы. Так сказать, у меня там не было никакого шока от большого города. Но тем не менее, проницательность, она сказывалась моя. То есть, что я себе представлял шоу-бизнес по-другому несколько. То есть, обязанность каждый день куда-то ходить, каждый день что-то говорить, каждый день что-то придумывать. Тогда Москва была просто... просто она вот звучала и наливалась каждый вечер этими бесконечными... презентациями, днями рождения, в этих всех метелицах, там, Golden Palace, этих всех казино, там весь... То есть, продюсер говорит, Коля, надо... То есть, ты прилетаешь с гастроли, весь просто вот такой можно... Значит, выжатый, как лимон. А тебе говорят, так, сегодня ты идешь сначала в Тропикану, поздравляешь там того-то артиста. Потом... поешь две песни, переходишь в соседнюю метелицу, поешь там для такого, поздравляешь, даришь там какой-то подарочек, поешь две песни, потом идешь, переходишь там в корону, в короне тоже поздравляешь, потом садимся в машину, едем там куда-то. И, в общем, ни дня без презентации, как сказал какой-то классик. Вот. И меня вот это дико раздражало. Дико раздражало. Тем более, иногда приезжаешь к артисту, не знаешь его лично. Ну, как бы первые там дни, месяцы в Москве. А делаешь вид, что знаешь. А он не помнит, знакомился он с тобой, не знакомился. И, в общем, вот это меня начало напрягать очень сильно. Потому что, ну, опять же, ни дня без обложки вот это было. То есть, давай, то есть... И с тех пор я не люблю как бы публичность. Я столько наелся первый лет, там, наверное, 10 своей карьеры. Это так отвлекает от творчества непосредственно. Отвлекает просто тем какой-то своей ненастоящестью, наигранностью. Ты должен прийти там. Однажды просто скандал у меня вышел с продюсером, потому что я куда-то пришел и прошел мимо Аллы Борисовны, прости меня, Алуся. Ну, тогда я прошел, а продюсер это увидел, а я прошел мимо нее и не поздоровался. Она посмотрела и сказала моему продюсеру, говорит, что за хам у тебя? У нас скандал возник. Говоришь, ты что, вообще просто как это, нехороший человек? Ты вообще кто такой? Ну, как бы... И вот эта вот святая обязанность как бы вот ходить, кланяться, меня супер напрягало. Я как-то... Вот для меня шоу-бизнес показался таким. Потом я считал, что это вот какая-то музыкальная... какое-то музыкальное братство, какое-то, знаете, вот как у спортсменов, да, вот как у нас у провинциальных музыкантов это все было, да. Все друзья, все там помогают друг другу. Да, это тоже есть, но в основном как бы это вот такой террариум, так сказать.
Единомышленник.
Да, как принято говорить. И как бы тебе, чувак, классную песню сделал, слушал. Толково. Будет хит, будет хитяра. Потом узнаешь, там, другому пошел, сказал, трубач там такой, он написал вообще просто, куда он идет, что он делает, чем он думает. Ну, в общем, вот это все, вот это все. И как-то немножко мои представления о шоу-бизнесе изменили. Поэтому я так и выбрал такую как бы дальнейшую свою жизнь, немножко так, держаться.
А с братьями Меладзе вы сохраняли отношения? Вот уже когда началась Москва, когда переехали, как
вообще? Ну, мы никогда не дружили, но мы были все-таки, мы были земляки. И, конечно, я играл у них. У Валеры я играл в его знаменитом первом концерте. Аншлаговом в Олимпийском. Играл просто на трубе, как
самба музыка. Самба «Белого мотылька» там же...
Ну, а, да. Ну, самбе «Белого мотылька» если вы там знаете эту песню, там играет труба такая, немножко даже в стиле Сандовала. Так это я, такой начинающий трубач. Вот. Я сыграл самбу, потому что мне Костя сделал сначала две аранжировки классные. Мой второй альбом «22». Или третий уже. То есть Костя мне сделал две классных аранжировки, потому что он классный аранжировщик, действительно. Вот. А я ему в ответку, значит, сыграл на дудке, значит, в самбе. Ну, то есть так мы как бы, ну... И плюс я играл все остальные в концерте в этом, репетировал вместе там, с коллективом его. Просто я еще только начинал свою карьеру, а они вот, у них был первый такой сольник большой. Вот. Ну, и типа, ну, что ты сидишь? Давай поиграй у нас на дудке. И там было все. И там и Сера была цыганка, и Лимба. И, в общем...
Ну, там под своей настоящей фамилией, не псевдоним.
Коля Харьковец там. Да. Вот, поэтому... Ну, видимся, конечно. То есть, не отворачиваемся. Можем даже посидеть где-нибудь, поболтать, вина выпить. С Валерой, конечно. Поэтому, это люди взрослые уже, как бы времена проходят, как бы всех сейчас раскидало, разбросало по миру.
Я вот как раз, когда готовился к интервью, посмотрел, в том числе интервью 2001 года, когда все происходило, но уже вы разошлись с Борисом Моисеевым. Ну, как разошлись? То есть просто прекратили творческое...
На время.
На время, да. И это тоже очень интересный этап. Понятно, что есть такой суперхит «Голубая луна», который сразу ассоциируется. И вот это был пик «Голубая луна»? Или все-таки это преувеличение?
Все говорят, что это был пик, но... Ну, я могу сказать, да, «Голубая луна» – классная песня, да? Это хит, да? Стопроцентный, до сих пор считается...
Пережил одним из... время. То есть,
точно сейчас это, ну, опять же. Вот. Но почему все забыли, например, просто «Щелкунчик» с Борей?
Тоже был.
Ну, даже шикарная песня, ну, согласитесь.
Да, я помню
«Щелкунчик». Вот, очень хорошо. Просто «Щелкунчик». Ну, просто шедевральная вещь. А потом, после того, как мы с Борей как бы не расходились, разошелся я с продюсером. А продюсер у нас был один. Совместный, так сказать. Поэтому Боря остался с продюсером, а я как бы ушел в свободное плавание. Поэтому и проект прекратился. Но тут же, опять же, все забыли, например, «Лодочку плыви». «Лодочка плыви», забыли, что ли?
Нет, Саруханова. И, кстати, песня «Пять минут».
Нет, которая... это все «Пять минут», «Женская любовь», «Научись играть на гитаре». Это все до «Голубой луны».
Да.
Потом «Голубая луна», «Щелкунчик». Два года, даже почти три года. То есть просто... Ну, у нас солдаут был в сборе по стране на полтора года, наверное, на год вперед. Поэтому, да, это было круто. Но потом появилась «Лодочка» с Арухановым. Это хит, тоже до сих пор поют люди. Потом я сделал песню. У меня классная есть песня, почему-то ее мало кто помнит. Она называется «Белым», например. Мы рисуем все свои мечты белым. Классная вообще песня. Очень красивая девушка у меня там снялась, Аня Горшкова, в клипе. Хотя планировали, между прочим, снять там, не побоюсь этого слова, саму Алину Кабаеву.
А вы вели переговоры, получается, продюсерская группа с Кабаевой, или как? Или ты вел переговоры?
Да, я просто с ней дружил те годы.
То есть с Алиной Кабаевой?
Конечно.
А как вы познакомились?
Ну, как познакомились? Она просто была моей поклонницей. Она была еще совсем маленькой, было лет 17-18, но она уже была абсолютно чемпионкой мира. Ее подружка была Юлия Барсукова, олимпийская чемпионка. И они, как только их Винер отпускала из там, в увольнение в Москву, из Новогорска, то они сразу там звонили там, моему другу. Вот он приезжал, их забирал, привозил на концерт. Они были маленькие, в казино их не пускали, те же, которые я упоминал. Нельзя было по закону до 21 года. Поэтому мы их заводили через служебный вход. И они спокойно плясали, танцевали. Это было удивительно. Я все время говорю, вам не хватает танцев в гимнастике там своей. Но тем не менее, да. То есть... Так что была у меня такая поклонница. Мне вообще могу похвастаться. У меня все первые леди, кроме Наины Ельциной, конечно. Их не так-то много в России. Но тем не менее, все три. Причем все три, да, две, так сказать. Ну, в общем, Алина вот была, мы дружили. Долго дружили. То есть, дни рождения какие-то. Общие друзья у нас были. Футболисты. Вот Вася Уткин у нас был общий друг. В общем, ну, царство небесное ему. Потом у меня была поклонница Людмила Путина. Она вот... Насчет песен, кстати, тоже. Мало кто помнит, у меня была отличная песня. «Я живу в раю», например.
Я помню.
С Александром Маршалом. Вот Людмила Путина, она была большой поклонницей этой песни. Мы даже как-то с Маршалом пели ее. Когда, тогда еще приезжал Шрёдер, тот самый. Еще со своей, со своей первой женой. Он приезжал и был верховно, как любят говорить, это называется, со своей еще Людмилой. И нам позвонили из администрации и сказали, вот очень хочет Людмила, значит, эту песню. Там причем было смешно, но есть пожелание, чтобы вы с маршалом, это вот моя жена разговаривала с его женой, с Наташей, и вот из, значит, администрации, говорят, чтобы вы выступили в прозрачных белых костюмах. Поэтому найдите им белые трусики. На что наши жены сказали, да не пошли бы. В общем, назревал скандал, но тем не менее... А, еще они хотели, чтобы мы кружились, значит, на каких-то этих цирковых там канатах, не знаю, по залу. Это был вечер...
Это было пожелание Людмилы Путина?
Да. Значит, это было, значит, вечер германо-российской дружбы. И вот ее любимая песня. И чтобы мы с маршалом в полупрозрачных штанах, значит, летали по залу еще на каких-то... Ну, дичь какая-то была. Я себе представил. Двухметровый маршал летит полуголый в белых трусиках. Знаете, ну, и я кривоногий рядышком. Ну, короче, и смех, и грех. Но, тем не менее, понимаете... Потом была, значит, Светлана Медведева, она обожала мои песни «Доченьки». У меня есть такая тоже очень классная песня «Доченьки». Она просто обожала эту песню. Так что, как бы, хорошо, что только первая леди любили мои песни. Потому что, первые джентльмены, они как бы любят более этих, мордатых, типа Коли Расторгуева там. Или там, я не знаю, Гриши.
А Путин, Медведев, они не появлялись, да, на этих мероприятиях?
Появлялись, конечно.
Появлялись?
Конечно, конечно, были.
А с ними
нет,
знакомился?
Нет.
Или не подводили их? Как вообще это было? Там же ФСО, ФСБ...
Да, всех подводили, всех это... Ну, мы спели и уехали, спели и уехали. Ну, мы же думали, что мы умнее всех. Мне потом рассказал один большой начальник кремлевский. Он сказал, а это как бы... Тебе было там блокнотик черный записывалось. Неуважение такое.
Почему?
Ну, потому что мы сказывались, там, вы должны остаться. А мы у меня гастроли где-то там в Усть-Мандюйске каком-то, знаете? А, ну, конечно, гастроли. Но они тут же сразу проверяют, понимают, что никаких там гастролей нету, просто мы свинтили. Ну, достаточно, потому что там надо было часами сидеть где-нибудь какой-нибудь изолированной комнатке, сидеть часами и ждать аудиенции, так сказать. Нафиг это надо вообще нормальным людям.
С Людмилой, Светланой удалось пообщаться? Они тоже все-таки была дистанция?
Была дистанция, во-первых. Во-вторых, история с белыми трусиками, которая не проканала, и с этими цирковыми, значит, акробатическими вещами. То есть, как это... Между нами прошел холодок.
А обида была потом, нет? Как это
да кто его знает? Я как бы не зациклюсь. Было и было что-то. Поэтому я просто рассказал в качестве того, что у меня, кроме «Голубой луны», еще есть масса очень классных песен.
Алина Кабаева, когда прервалось общение? Я просто помню, я брал однажды интервью Алины Кабаевой, еще до всех-всех событий, еще до той Алины Кабаевой, которую мы сейчас все знаем. И я помню, что она рассказывала с большой гордостью, что ей посвящали песни, в том числе футболист один, ей написал песню Алина, я помню.
Это Бузникин, Максим.
Бузникин, да. Вот это было очень...
Мурик Насыров посвящал песню.
Когда у вас прервалось общение и как оно прервалось? Это уже случилось тогда, когда вышел «Московский корреспондент» газеты, и все узнали Алину Кабаеву в новом качестве?
Я не следил за этим всем. Просто... Да когда прекратилось? Когда она закончила карьеру свою? И ушла во взрослую жизнь, и все, как бы. И... Ну, как-то она выросла, короче. Вот и все. Ну, мы просто дружили, без всяких там задних мыслей, как говорится. Поэтому...
Ну, сейчас ты можешь ей написать сообщение?
Не, ну что. Мы общаемся с ее близкими друзьями и подругами, с которыми она до сих пор и общается, и все такое. Передать привет мы можем, конечно. Ну, так что... Тем более сейчас. Оно мне надо.
Чтобы сказать, а что происходит, Алина?
Да зачем мне? Что происходит? Как-то это... Что происходит, я и так знаю без нее. Поэтому...
Вот этот период. «Голубая луна», Борис Моисеев, популярность, а потом в этом интервью 2001 года, которое я посмотрел специально, там есть размышление, что очень сложно потом возвращаться в сольную карьеру. Вот после успеха «Голубой луны», после успеха вот этого дуэта. И об этом многие артисты говорят, что вот есть дуэт очень популярный, а потом нужно возвращаться.
Ну так? Ну а как может быть иначе? Иначе не может быть, потому что когда у нас, ну... Гастроли расписаны на там, несколько месяцев вперед, там, на год. Да. У нас везде аншлаги. И публика... Мы могли приехать в один город и в течение месяца три раза, и у нас и по два концерта в день, и в больших залах. Значит, не тысячниках, а в залах на две, на три тысячи, в каких-то дворцах спорта. И в одном городе и могли три раза в месяц прийти и три раза собрать по два аншлага. Понимаете? Ну и так далее. Ну, конечно, и продюсерам было, как говорится, западло разрушать такое курочку, которая несет золотые яички, да. Вот, но всем хочется куда-то идти дальше. И да, многие справедливо замечают, что вот ты тогда что-то про Боря там сказал туда-сюда. Вы посчитайте, что Боря про меня там говорил. Потому что да, мы оказались по разные стороны баррикад и, конечно, там немножко отвязывались друг на друга периодически. Но это было не так, что как бы там люто. Потому что как только Боря ушел от продюсера, от того самого, он мне тут же позвонил в этот вечер и сказал: так, Коля, а теперь снова здрасте. Понимаете? И Коля тут же написал ему отличную песню про его, можно сказать, автобиографию. Она называется «Края». И Боря ее здорово спел. Вот. Но, к сожалению, во время этой записи как раз и с Борей случился первый инсульт вот этот. Буквально после мы с ним в студии записали песню. Я уже тогда видел, что он плохо себя чувствует. Ну, он уехал домой, и вечером уже нам сказали, что несчастье случилось. Вот. Поэтому мы с Борей снова здравствуйте, снова друзья. И уже до самых последних, так сказать, дней, часов. Я более того скажу... Конечно, когда прощались с Борей, было много людей. Ну, весь шоу-бизнес, естественно. А уже через год на открытии памятника из всего шоу-бизнеса, если я еще числился тогда в российском шоу-бизнесе, был один я. Так что...
То есть никто не пришел?
Вообще никто. Ни один артист не пришел. Ну, вот такая у нас... То, с чего мы начинали разговор про единомышленников. Вот оно подтверждение тому, так сказать. Я лично созерцал.
А в Москве, получается, в этом шоу-бизнесе, в московском шоу-бизнесе того времени, то есть друзья не появляются?
Появляются. У меня было несколько просто братьев, я бы так сказал. Очень близких друзей. Что такое близкие друзья? Все семейные праздники, все отпуска вместе, плюс гастроли, плюс совместное творчество. Дети растут вместе, кто-то умирает, все вместе переживаем, провожаем, ну и так далее. Вот таких у меня было друзей несколько, которые потом вот с началом известных событий, вот уже несколько лет живу без них.
Для это меня они не существуют. Вот это расставание?
А?
Тяжелое было расставание с этими людьми? У меня просто есть тоже
как
в телефоне есть сообщение, ну как это, есть в мессенджере, те, с кем больше ты после этого ни разу ничего друг другу не написали.
Как тебе? Ну, тяжело, когда друг умирает. Правда?
Тяжело, конечно.
Ну, вот приблизительно так. Но это еще хуже. Потому что это как некое предательство уже получается. И вот это... простите меня за такое слово. Проявившаяся сцикливость, я уж... Извините, что я это слово употребил. Заранее прошу прощения. Меня просто убило. Вот насколько люди... Ну, конечно, да, они постарше меня. они опытней, они понимают, как пройти между струйками, как не разгневать царя-батюшку, как еще остаться у кормушечки, что им жить еще и так далее. То есть вот взять, как бы все поломать ради дружбы, к сожалению, это оказалось как бы замком на песке, вот и все. Это большое разочарование, но это и прекрасный урок для меня лично. Как говорится, я еще, как сказать, ну, все меня поймут, почему это предательство. Не потому, что кто-то там зиганутый, не зиганутый и так далее, как сейчас принято говорить. Нет, даже не это. Это диагноз, как бы, каждому можно прилепить, и мне, и любому другому. Кто на какой стороне, как бы, это, как говорится, боженька всех рассудит. Но просто эти друзья мои, которые у которых на глазах и на руках выросла моя младшая дочь, они уже после начала войны, ну, поскольку моя дочь влюбилась, и дело пришло к свадьбе, пришлось играть в свадьбу. Не пришлось, ну, как бы, это прекрасное событие свадьба. Так вот, ни один из моих друзей на свадьбу не пришел. Всю жизнь клялись, божились и рассказывали, как они любят и уважают. И это даже просто трудно было представить. Под разными предлогами никто из моих друзей не пришел и не поздравил ребенка, который выходит замуж, которого они любили всю свою жизнь. Почти 30 лет. Поэтому, то есть для меня, знаете, ну это как сюжет для, я не знаю, для книги, для рассказа. Вот эта трусость человеческая, сцикливость, она как бы, вот это для меня стало тем самым, как это, той самой лопатой, которую они сами себе вырыли могилу, как порядочным людям.
Они пришли, они, потому что было понятно, что Николай Трубач, человек,
уже заявил о своей позиции, уже все, и собирается валить, и, значит, и смысла, как бы, я так понял, смысла дружить в засос дальше уже нет.
То есть был актив, стал пассив, как в бизнесе,
ну,
да?
Ну, слушайте, это жизнь. Не я первый, не я последний. Как говорится, Господи, прости меня, но Иисус тоже на себе испытал. Поэтому Иудушку. Так что все это процветало и раньше, и до нас, и будет процветать после нас.
Но с Меладзе вы сохранили отношения после,
да,
с братьями?
Да, конечно. Ну, а что нам богатство? Нам нечего делить, кроме, так сказать, своего прошлого какого-то.
Вы обсуждали войну с братьями?
Нет, я вообще после начала войны ни с кем не виделся. Все разъехались, разлетелись. Я там вижу иногда какие-то скандальчики там случались. Там. Но нет, максимально, особенно после того, как я, в общем, принял это для себя судьбоносное решение закончить одну карьеру и начинать другую, ну, практически с чистого листа я начал. Я полностью теперь начинающий певец украинский, Микола Трубач, ну, Николай Трубач, Микола, понимаете? Поэтому я сейчас работаю над этим, и многие не понимают моего этого шага, ну, как бы, и флаг в руки, как говорится. Это то мое решение, мой пост.
Все песни теперь на украинском.
Это мой строгий пост, исключительно я все последние 4 года я работаю исключительно на украинском, и пишу, и сочиняю, и сегодня буду петь исключительно на украинском языке. Вот просто моя такая позиция, мой пост. Я как строгий пост.
Но этот пост может закончиться в том смысле,
что... Я его нарушил. Извини, что прости. Да. Ненавижу, когда перебивают. Просто я как раз...
Это важно.
Я этот пост нарушил дважды за эту войну, за эту вот кровавую бойню. Я нарушил дважды. Первый раз на свадьбе своей дочери, потому что артисты не пришли, друзья. Ну, был группешник там, кавера, которые играют. Приехали грузины замечательные, наши друзья, те, которые не побоялись. Значит, и остались друзьями. Вот. И, а молодежь танцует, и как бы и папу невесты все-таки уговорили спеть ту самую «Голубую луну», потому что молодняк прям выплясывал в нарушение всех законов, так сказать, потому что она уже была запрещена. Ну, как-то нас пронесло вот этих штрафиков там, ну, неважно. Вот. Вот это я первый раз нарушил свой пост. И второй раз, 2 года назад, когда меня Андрей все-таки уговорил спеть 5 минут с оркестром. Ну, я спел. И как-то сам себя немножко перестал уважать, сказал, не, все.
Ты пожалел тогда, ты рассказывал,
что пожалел. Да, я пожалел, потому что первый день я пел, спел украинские 2 песни, и зал был просто в диком восторге, и меня это просто так вознесло и вдохновило. Вот. А на следующий день я спел 5 минут, и зал немножко, по-моему, тоже был хороший прием. Но зал немножко как бы уже разочаровался, не поверил. Вот, поэтому вот два раза нарушение. Поэтому вот меня как бы это мой пост, мой крест, как говорится. Жалко, конечно, потому что мои песни – это мои лучшие друзья. Вот эти никогда не подводили. Тем не менее, пришлось и их как бы отправить пока что. Ну, пока что. Ты хотел задать вопрос, что потом, да? Как бы,
да, мне просто интересно, этот пост, он у тебя ограничен по времени? То есть, есть ли возможность вернуться к этим песням? Или ты просто закрыл для себя эту страницу и петь, например,
эти я думал, что не закрыл. Я думал, что будет, ну, закончится война, к чему-то придем хорошему. Ну, и, наверное, можно будет. Но сейчас, чем больше, никто не ожидал, что будет так долго и так все кровоносно. Поэтому кровопролитно, правильнее сказать. И поэтому, глядя на то, что творится, и что-то натворено уже, мне кажется, что если я когда я вернусь в Украину, на свою родину, если я увижу своими глазами, когда я увижу своими глазами и услышу своими ушами, что мне расскажут, мне кажется, что я просто не смогу уже петь. Знаешь, мне понравилось, как в твоем же эфире Лаймочка сказала очень точно на эту тему. Она сказала, что если бы Латвию бомбили, как Украину, каждый день бомбы, ракеты летели, я бы ни слова по-русски не произнесла. Она очень точно это прочувствовала. Вот это вот мои ощущения. А когда ты увидишь результат этого всего банкета кровавого, понимаете, то ох, боюсь, что огорчу своих многочисленных поклонников этих песен. У меня их очень много. Но как-то будем стараться существовать уже в другой, так сказать, реальности.
С президентом Зеленским никогда не пересекался?
Нет, лично с ним не знакомы. Но меня же после, в 2014 году забанили в Украине. Просто как...
Как артист, который остался в России.
Который уехал в Россию.
Уехал
в Россию, да, и якобы не осудил там аннексию и все такое. Хотя я осудил. Как раз Андрей Вадимович Макаревич прислал мне камеру. Он снимал какой-то проект, именно он. Снимал какой-то проект, типа, чтобы музыканты высказались против как бы беззакония такого. И я высказался. Но в Украине этого никто не услышал. Зато услышали в России, хорошо. И с 2014 года как бы тоже гаечки там начали прикручивать мне. Ну, благодаря моим, так сказать, моей репутации хорошей и хорошим связям. Как-то я там еще существовал до начала. Но к чему про Зеленского? Потому что 4 года не ногой. Хотя до этого я, ну, наверное, до 10 раз в год я бывал в Украине с гастролями. То есть стабильно. А тут за 4 года ни разу никто не позвонил, значит. И однажды мне позвонил квартал тот самый, который тогда, это был 18-й год, позвонили, значит, от имени Володи Зеленского тогда. Ну, отличный артист, то есть ржачный киноактер, особенно про Наполеончика, кто же знал фильм, помните, Бонни, он играл Буонапарт, смешного, вот это, и Сантиринекси, и Степа, вот это, вот. И они меня пригласили выступить. У них была классная, очень шикарная площадка, которая, к несчастью, разбомблена сейчас в Одессе. Она называлась «Морвокзал», где они все лето проводили шоу и своего квартала и привозили туда артистов. В том числе и Лайма приезжала. Причем я, вот, меня пригласили, у меня был концерт в Одессе на «Морвокзале». Это огромная площадка, шикарно оборудована. Значит, отлично прошел концерт. Вот они меня пригласили, первый раз рискнули, значит, пригласить меня как запрещенного типа артиста. Вот. С русским репертуаром. А на следующий день выступала на этой же площадке Лаймочка, кстати. Вот. Поэтому как он должен был прийти после концерта, пообщаться. Вот. Но куда-то срочно уехал. Поэтому с его всей вот этой командой я общался. Некоторые известные люди стали во время войны, в том числе отрицательно.
Вот это отношение изменилось после все-таки там 2014 год, может быть, кто-то не увидел. Я помню, что все-таки осуждение было, и никогда не было ассоциации, что Николай Трубач поддержал путинскую аннексию.
Да что, аннексию. Меня после 2014 года в Москве, кроме как Бандера, не называли. Ну, близкие. Поэтому все было в открытую, как бы, Даже мои знакомые очень товарищи, которые занимаются там организацией концертов в Кремле, возглавляли там некоторые культурные мероприятия и проводили. Вот они каждый раз как будто полушутя, полусерьез, ну, то есть всерьез на самом деле. А меня каждый год после 2014 года приглашали, значит, 19 декабря на День чекиста выступить в Кремле. Первый канал, ба-ба-бам, все, значит, крутизна, все главные сидят.
Люди в погонах.
Да, и без погон, и в погонах, и в костюмах. Вот, и короче, я каждый раз придумывал нормально, то есть, ну, это все равно, что первоклассник врет, значит, классной руководительнице, значит, у меня там голова болит, там, или там про невыученные уроки. То есть я каждый раз придумывал какую-нибудь отмазку, причем такую, самую дурацкую, чтобы они понимали, что я не хочу. Вот. И я понимал, что они понимают, что я не хочу. И вот. Но они меня стабильно приглашали каждый раз. Причем это было... приезжай, значит, понятно, без денег. Денег не платили никогда за такие мероприятия. Но выбирай, значит, на твой выбор. Хочешь Кремль – подсольник. Хочешь Крокус – подсольник. Ну, то есть, самые крутые. Хочешь Лужники – подсольник. Прям бесплатно все тебе сделаем, организуем рекламу, вся Москва будет заклеена. Давай. Ну вот все практически ведутся на этом, кроме меня. Некоторые говорят, что я дурачок, конечно. Но, как говорит моя жена, когда мой внук прибегает, говорит: «Пашка, там был паучок к нам из садика, значит, забежал». Говорит, я сказал: «Да-да, убей паучка». «Да-да», взял его так аккуратненько и вынес, в сад выпустил. Он что, дурачок? Наша моя жена говорит: «Есть немножко», но говорит, зато такой классный. Поэтому, ну, как бы... Так что я всегда был как бы против течения. Так что отношения, да, уже было все известно, кто, так сказать, кто за что.
А ФСБшники не пытались завербовать, убедить индивидуальному, на индивидуальном?
Конечно, уровне. Конечно. Все, как их учат в этих...
А как это обычно происходит? То есть они
подсаживают? Однажды... Не, что вы, какое подсаживание? Мы же другой уровень, мы же практически... Мы знакомы, мы дружили друг с другом. Я мог приехать на день рождения какому-нибудь генералу там. На домашнее мероприятие. Спокойно спеть там, и выпить с ними коньяку и уехать. Или там дали очередную звездочку что-нибудь. Ну, знаете, жизнь в Москве, она подразумевает, что обязательно нужно каждый... Знаете, вот я жил в районе Киевского вокзала, мы жили на Кутузовском. Значит, там вот все гайцы, они здоровались со мной. Потому что, ну, все знакомые. То есть меня, как говорится, не убудет. Но это просто в Москве по-другому не прожить. Поэтому нет. Ну, однажды меня пригласили, например, в баньке попариться, по-братски.
Но это прямо классика.
Это классика. Чему учат в их школах? Понимаете, методом, значит, вербовки нужных людей, методом, как говорится, шантажа и подкупа. Ну, сначала нужно делать шантаж, потом подкуп, или наоборот, сначала подкуп. Когда я не заинтересовался, например, сольником в Кремле или в Крокусе, понимаете, идет дальше уже другая история. Нужно подготовить шантаж какой-нибудь. Вот. Ну, как бы, всякое бывало. Ну, тоже не удалось меня старого пограничника, как бы. И они так же махнули.
Ну, это же неприятно, вот эти разговоры. Добрый, злой следователь, вот это все методы вербовки. А сейчас это... не будешь по-хорошему, сейчас мы что-нибудь по-плохому сделаем.
Знаете, это когда разговаривают два представителя двух разных культур и служб, и каждый понимает, что... Тот тебя разводит, а тот понимает, что ты его разводишь. И все так смотрят друг на друга, улыбаются, и все довольны. Все понимают, что тут как бы шансов ловить нечего. Поэтому... Да, я потом оттуда ехал, потому что мне, значит, для смелости пришлось там немножко это... А я за рулем приехал. Пришлось выпить. Ну, как, с генералами сидишь. И в итоге я когда уезжал, я говорю: «Пацаны, ну вы же это... Вы же выпустите меня отсюда?» «Нет, езжай спокойно». Ну, то есть все понимают. Все как бы на этом уровне все было нормально. И я такой еду и вижу, там прям стоят машин 5. Причем не какие-то там эти фордики, жигуленки гаишные, да, а стоят прям такие BMW, Mercedes, ждут. Ну, и я так пьяненький за рулем проехал мимо, и мне чуть ли не честь отдали. Вот. Да много чего было, поэтому... Ну, поскольку я человек уже взрослый, как бы, и меня как бы на мякине не проведешь.
А то, что чекисты захватят снова власть в России, вот тогда было понятно? Потому что сегодня это страна, которой, ну, по сути, управляет.
Да, с первого дня это было понятно. Ну как, ну, ребята, ну что? С первого дня было понятно, откуда растут уши или рога, или как это правильно сказать, точнее. Вот. Ну, это, я считаю, что именно за это Борис Николаевич Ельцин, наверное, и как бы не заслужил того уважительного, так сказать, к себе отношения, которое мог бы заслужить.
Потому что он выбрал не того?
Да потому что он вообще не тех выбрал. В целом. Он выбрал не тех сначала, а потом не те выбрали не того. Я бы так сказал. Я, наверное, понятно выразился.
Фестиваль Улаймы. Не первый раз. Вот какие ожидания и какие ощущения от этого фестиваля?
Ожидания, праздники, легкий мандраж, как всегда. Сегодня была репетиция утром с оркестром. Знаете, это особое удовольствие, но и особенная такая ответственность с оркестром. Что мы, эстрадные артисты, все-таки работаем в своих коллективах. Они небольшие, они управляемые, они привычные уху. И как бы сцена, она, в общем, она не прощает случайных людей. А не случайным она дает даже на себе умереть, как любящая женщина. Поэтому, когда ты приходишь, и вокруг тебя эта банда сидит, профи, и которые сегодня на репетиции как вдарили, как я, о, сразу. То есть, ты же в течение года не работаешь в таких условиях. То есть, это очень специфическая атмосфера на сцене. И тут нужно уметь как-то сосуществовать и работать с таким оркестром. Вот, слава богу, мне удается. И ну, это драйв дикий. Дичайший драйв просто. Я просто знаком со всеми музыкантами давно, знаю, некоторых многие годы знаю. И как бы мы созваниваемся, они мне звонят в Лондон, так, давай, как мы делаем, мы обсуждаем. Я все-таки по образованию и тоже дирижер. Вот, поэтому.
Хоровой?
Нет. Или дирижер оркестра. Но это вот запустил кто-то. Я никогда в жизни не был профессиональным певцом. Я учился сам. И, то есть я учился у жизни. Просто кто-то запустил, то ли Лолита, то ли кто-то, что я дирижерско-хоровой закончил. Я учился.
Это в Википедии написано.
Значит, Википедия лжет. Понимаете? Вот. Ну, так слухи рождаются, знаете. Вот. Поэтому нет. Я дирижер оркестра, мое образование. Я на дирижерско-хоровом просто занимался дирижированием. Потому что как бы, там лучшие дирижеры всегда были. Но сдавал я и дипломную свою работу. Я дирижил большим симфоническим оркестром. И писал оркестровки, и все такое, аранжировки. Ну, вот, поэтому мне с оркестром, я прямо жду, меня так потряхивает, как футболиста перед финалом. Там, такой, немножко мандражик такой есть. Но это ощущение, которое вот весь год копится. Вот не передать. И особенно, когда ты слышишь там 3 дня, sold out, и понимаешь, а публика здесь, она всегда была особенная публика, очень избалованная, латышская публика, латвийская, юрмальская, лучший зал страны, кто там только не выступал. Я сейчас иду утром на репетицию, там, оп, Пласидо Доминго, на тебе, понимаете, в Юрмале. Поэтому, ну, и как бы это святая намоленная сцена. Там, наверное, нет таких, кто на ней бы не стоял, более-менее значимых музыкантов в этом мире. Так что это особенное место, особенная атмосфера, конечно. Когда встречаемся, с кем-то не виделись целый год. Вау! Здорово, знаете, какие новости, как дела. Какие новости, как дела, кстати, ты не спросил тоже.
Какие новости, как дела?
У меня родился внук второй в апреле. 20 апреля, кстати. Это все, кто считает меня этим. Короче, 20 апреля внука назвали на букву А. Но не бойтесь, не Адольф, Артем. Это как бы в качестве шутки. Вот. Второй внук у меня родился, это младшая дочь у нас вот, после той самой свадьбы. Вот, слава богу, мы счастливы. Вот. Вышел у меня второй альбом украинский в мае месяце. Это вторая часть трилогии мной задуманной. То есть для меня это огромное событие. Они энергозатратные и материально очень затратные, потому что все делается в Лондоне, естественно, делается все очень качественно. И саунд такой, я живу в этом все-таки. Да вообще раньше в Лондон не переехал вообще просто. Все-таки это же город, в котором просто все родилось. Лучшее, что было в этом мире. Просто это так заводит. Все-таки, ну, я 30 лет прожил в Москве. Я жил просто в соседнем доме, там, допустим, с Дунаевским, да?
Максим.
С Максимом, но его отец жил до этого Исаак, в этом доме, на Кутузовском, да, Исаак. Его отец легендарный, да, там, композитор. Вот. Много, много там всяких этих мемориальных досок на домах. Ну, это такое место, где жили там многие звезды. Но я когда приехал в Лондон, я просто хожу, как будто я вот приехал из деревни, как бы вот в большой город первый раз. Потому что ну, там и рядом буквально вокруг меня, в районе, в котором я живу, а я живу в Челси, в хорошем районе, тут смотрят, вау, Оскар Уайлд тут. Дориан Грей, это тот самый, Оскар.
Где портрет, да?
Да, да, где понимаете? Портрет. А тут Марк Твен, вау, тот самый. Тот гений афоризмов и так далее, понимаете? То есть, а тут Черчилль, что ж такое? А тут Джером Кейт Джером, трое лодки, не считая собаки, который ты с детства смотрел с этой троицей, обалдуя в этих великих наших киноактеров. Ширвинд,
Державин,
Державин и Андрей, что ж такое? Как Андрей...
Миронов.
Миронов. Господи, царство небесное всем. Вот. Поэтому, конечно, ну и Боб Марли у меня в соседях ходил когда-то. И мне моя супруга Лена, она говорит, ты не имеешь права тут просто праздно проводить вечера, особенно зимой, осенью, эти прекрасные лондонские дожди, а я дождь обожаю. И когда сад шумит, и дождь в окно, считай, что это тебе, значит, стучат легенды лондонские, говорят, Коля, пиши, пиши, пока пишется. Так что я уже сейчас работаю над третьим альбомом украинским. У меня будет выйдет трилогия такая, Воля, Микола и Лютый. Лютый по-украински это февраль месяц. Вот и будет такая трилогия. Это то, что я себе наметил, и это... Моя честь, отданная, значит, моей родине, моему народу украинскому.
Ну что ж, пусть все получится, и до следующей встречи.
С удовольствием встретился, всем удачи и хорошего дня.
Всего доброго, и до
свидания. Пока.